добрый день. Сегодня нам показывали Марка.
Да.
Очень интересная машина.
Угу.
Хотел бы от вас слушать, что вы об этой машине, происхождение, возможности и так далее. Немножко аудитории рассказывали. Я так понимаю, что тем более для немцев интересно сейчас на фоне спорного в Германии вопроса достаточно о правке леопардов. Что вы можете об этом марке и его возможности сказать?
Коллектив, который создавал маркер, я его, этот коллектив, знаю очень хорошо и давно. Они в целом всегда занимались вопросами андроидной техники. И название у них именно такое – андроидная техника. Это ребята, инженеры, это частная компания, которая появилась на Урале, в городе Магнитогорск, Челябинской области. И меня с ними познакомили наши коллеги с фонда перспективных исследований, и меня эти инженеры очень обрадовали своим каким-то неординарным мышлением. Как раз на фоне фильмов там «Терминатор», там, да, или, скажем, там «Аватар», «Аватар».
Да, как раз вторая часть вышла.
Да, и так далее. Вот как раз на этом фоне, значит, как раз они работали и создали робототехнический комплекс, антропоморфный, то есть абсолютно похожий на человека. И когда нам потребовалось проводить испытания космического корабля на новой ракете, корабль «Союз МС» на ракете «Союз-2-1А», я тогда принял решение запустить не пустой корабль, а посадить туда этого робота. Мы его назвали «Робот Федор». Может, вы слышали эту историю?
Ну, крайне мало, да.
А, это как раз та самая фирма, которая делала космического робота, впервые испытанного как аватар на борту Международной космической станции. Но время стало более напряженное и неприятное. Поэтому эти инженеры предложили и другие машины, которые могли бы быть использованы для обеспечения обороны и безопасности страны. Так появился комплекс «Маркер». Он существует как на гусеничной, так и на колесном шасси высокой проходимости. Это, по сути дела, самоуправляемая машина с элементами искусственного интеллекта, с техническим зрением, с возможностью общения машины с машиной, то есть они между собой разговаривают, кто-то из них становится лидером, кто-то ведомым. То есть это теория такая и практика сетицентричных действий. И когда мы вдруг узнали о том, что Соединенные Штаты хотят отправить «Абрамсы», а Германия, которая... Ну, всегда мы считали, что нет более антифашистской страны сейчас, чем Германия, потому что Германия пережила в себе этот нацизм и должна была его отторгнуть навсегда. И вдруг мы видим, что в Германии идет поддержка каких-то моральных уродов, которые сами используют открыто фашистскую символику. Это было абсолютно неприемлемо для нас. И тогда сначала в виде шутки, потом в виде уже серьезной позиции мы сказали: «Маркер будет жечь иностранные танки. Мы не пропустим этот танк на русской земле. У нас это очень плохие воспоминания. Немецкие танки с крестами на Донбассе, на Днепре. Это уже мы проходили. Это плохо закончилось». И поэтому мы начали заниматься этой темой всерьез. Поэтому сюда приехали как раз, вот где мы сейчас находимся, в Таганрог, 4 машины «Маркер». Приехали инженеры, которые умеют их эксплуатировать, являются их операторами. Приехала компания, государственная компания, которая производит противотанковые управляемые ракетные комплексы, и она хочет эти комплексы поставить на «Маркер». Значит, мы уже начинаем отрабатывать тактику, когда эта машина холодная, без экипажа, может сутками находиться, значит, в укрытии, может ждать появления вражеской машины и произвести необходимый точный, безошибочный выстрел. Вот, собственно говоря, тема «Маркер». К сожалению, машина, которая была создана для мирного времени, для обеспечения безопасности космодрома, без оружия, просто это дозор, исследование, там, что происходит в тайге. Теперь эту машину мы просто вооружаем противотанковыми управляемыми ракетами для того, чтобы она защитила от объявленной агрессии. По сути дела, 700 танков, назвал Байден, будет брошено в течение этого года на этот фронт, не считая бронемашины. Ну что, как жгли раньше, так как будем и здесь жечь. Спустя многие десятилетия, повторяя то, что делали наши деды. К сожалению, об этом говорю. Но вынуждены будем этим заняться.
Я с вами там правильно согласен. Я был 7 раз уже на Донбассе и видел сам эти символики, под которые там воюют. немецкому народу это перед ними это скрывают, но
я уверен, что немецкий народ этого не знает даже.
Я знаю. Я занимаюсь как раз СМИ в Германии, я знаю, да, что я борюсь с тем, что они не знают, и рассказываю об этом, что хотя бы кто-то узнал.
Конечно.
Какие еще есть в перспективе идеи разработки подобного плана, беспилотного, хоть летающим, не летающим? Что можете сказать, какие еще есть на горизонте варианты?
Ну, вообще, в России, так же, как и в Германии, огромное количество талантливых людей. Многие из них по разным причинам не верят, что их творчество, их таланты нужны их стране. В Германии у меня очень много друзей. Я часто приезжал в германское общество внешней политики, выступал там перед немецкой элитой, выступал в университетах крупных. А когда я еще был молодым политиком, меня приглашал и Эберштифтунг, и Зайдельштифтунг, и другие, Конрад Аденауэрштифтунг и так далее. Я приезжал, я считаю, что я знаю хорошо Германию. И немцы, как мне кажется, вот весь послевоенный период американцы им внушали мысль, что это люди второго сорта, что они должны быть не самостоятельные, они должны быть только в рамках атлантической политики. Почему? Англосаксы всегда боялись союза немцев и русских, потому что две континентальные державы, которым делить нечего, могут обеспечить стабильность и безопасность гигантской Евразии. И именно поэтому англосаксы, которые далеко находятся, это два острова. Америка – это тоже остров.
Только большой.
Только большой, да. Англия поменьше, но тоже остров, да. Они всегда пытались нас столкнуть лбами. Немцам они внушали комплекс неполноценности, что вы все время должны отвечать за Гитлера, за нацизм и так далее, что у немцев стало вызывать обратную реакцию. То есть это как у часов маятник. То так качается, то так. Сначала его отправили в сторону мультикульти, потом он оттуда, этот маятник, сорвался и полетел в сторону уже правой идеологии. Потому что сейчас, к сожалению, Шольц, который, в общем-то, социал-демократ, но слышать его, это ужас, что он говорит. Такое впечатление, что он сам, тот самый как раз сын или внук того Шольца, которому он приписывает это, я знаю, что это не так, но похоже, что это именно так. Ну и то же самое у русских это происходило. Нам все время объясняли, что это бесполезно, вы никуда не пробьетесь, бюрократия вас не пропустит. Поэтому мы решили открыть двери и соединить инженеров, разработчиков, инициативные их работы, показать тем, кому они нужны, эти работы. Они могут защитить Донецк, например, который каждый день подвергается расстрелу. Я сам живу в Донецке, и никогда не знаешь, в кого прилетит, в тебя или в женщину.
Я знаю, я там даже вместе с
пожилым,
я это все знаю.
Ну так тем более. Для того, чтобы спасти миллионный город от этого расстрела, нам необходимо, чтобы вражеская артиллерия ушла как можно дальше. Для того, чтобы она ушла как можно дальше, нужны дроны, которые будут летать, баражировать, которые будут видеть цель, передавать информацию артиллерии нашей. Или сами будут наносить удары, если это ударные дроны. Вот об этом сегодня шла речь. Для того, чтобы спасти миллионы жизней людей, которые живут в постоянном страхе и терроре. И вот сегодня вот эта конференция у нас вечная получилась.
Да, хотел как раз сказать. В Германии было после войны такое умное слово, поговорка, когда фашизм вернется, он не будет сказать «привет, я фашизм», он будет говорить «привет, я антифашизм». Это как раз то, что в Германии происходит, и немцам даже непонятно, что это опять фашизм, что у них есть, они глубоко убеждены, что это антифашизм. И оттуда у меня вот последний вопрос. Я знаю, что вы много работали с людьми Запада, с организациями Запада, Роскосмос там с Америки работал и так далее. То, что сейчас происходит, вы это ожидали? И что бы вы хотели сказать немцам на фоне того, что мы сейчас видим на международной политической арене?
Я хочу сказать, что как человек, который получил в свое время в Московском государственном университете классическое образование, гуманитарное в том числе образование, который читал немецких классиков и великих, и просто замечательных, я всегда интересовался германской культурой, германской историей, она очень интересна была. Конечно, преклоняюсь перед фон Бисмарком, который, в общем-то, силой своего прусского ума взял и соединил эти все разнородные княжества в одну Германию. Я читал письма между царем Николаем и его дядей, да, который был руководителем Германии. И я видел, как в этих письмах идет нагнетание антагонизма между родными людьми. И что привело потом к тому, что мы стали в Первой мировой войне врагами. Почему? Ради кого? Ради Франции? Зачем в России нужна была эта Франция? Понимаете? То есть мы все время... Вот Россия оказалась в 1917 году страной, которая проиграла проигравшему. Германия проиграла, мы проиграли Германию. Надо было умудриться так, понимаете? Поэтому, что я хочу сказать? Хватит наступать, как маньяк на одни и те же грабли. И нам, и немцам надо сделать простой шаг к тому, чтобы просто поставить себя вот на место товарища, да, коллеги. Надо понять, немцы должны понять, они жили и живут до сих пор в состоянии разделенной нации. Правда, немцев все-таки собрали в Германии. Нет такого, что немцы живут за пределами Германии, подвергаются репрессиям. Но немцев выдавили из тех земель, где они жили. Та же самая там Клапеда, там Мемель, там, да, значит, или там Данцик и прочее. Могу много наговорить. Наш Калининград, Кёнигсберг, кстати говоря, моя родня, происхождение моей семьи как раз оттуда. Это были пруссы, которые жили там еще до прихода немцев, значит, на эту территорию, которые стали себя называть пруссаки там и так далее. Вот. Поэтому это тоже и моя в каком-то там в историческом прошлом земля. Что я хочу сказать? А у русских ситуация была намного хуже. Мы не только земли потеряли после развала Советского Союза, мы потеряли эти земли с русскими людьми. 17,5% русского населения вдруг стали иностранцами. Я их никто не спрашивал, хотят они быть иностранцами или нет. Они вдруг стали ими, потому что вдруг их родная земля перестала быть Россией. И что немцы нас не могут понять? Что они не могут понять, что потакание украинскому фашизму, когда стали запрещать говорить на русском языке, на русской земле, стали сжигать русские книги Достоевского, там, значит, Пушкина, Толстого и так далее, стали физически убивать, 1500 русских активистов было убито с 2014 года, после путча в Киеве. И что мы должны были как на это смотреть? У тебя насилуют, там, не знаю, убивают сестру там, или там, жену, а ты делаешь вид, что это толерантная политика, мы в это не вмешиваемся. Слушайте, всему есть предел. Хамству, а тем более нацизму, есть предел. И есть полное право на это ответить. В том числе и вооруженным путем. И это никоим образом не противоречит международному праву, когда ты борешься за единство своей нации в случае, если она подвергается насилию, тотальному террору, убийствам, ты имеешь право в том числе применить армию. Немцы должны нас не просто понять, а поддержать. Выступить с нами в единой коалиции в этой ситуации. И хватит уже немцам, великой европейской нации, нации великой европейской мировой культуры, не только европейской, ходить под какими-то англичанами и тем более американцами. Американцев у них вообще истории нет. 200 лет они, значит, только что, извините, ну, если не с деревьев слезли, то с коней, ковбои, там, перебили всех своих индейцев. Тоже мне гуманисты. Убили коренное население. Чего они кому мораль будут сейчас считать? И англичане, которые каждый раз в каждом конфликте их уши торчат постоянно, где-то они обязательно должны всех столкнуть лбами. Нам это с вами зачем? Нам зачем эти англичане? Зачем эти англосаксы, которые на континентальной Европе пытаются наводить свои порядки и тем самым оправдывают свое военное присутствие? Поэтому хочу сказать, уважаемые немцы, уважаемый германский народ, мы много пролили друг у друга крови, было много несправедливости и так далее. Но всегда русские немцы добивались очень много, когда они были вместе. В том числе освобождение, например, Европы от Наполеона. Это же сделали русские немцы. А кто был первый король Бельгии? А? Я ж помню, он же был полковником, потом генералом русской армии. Немец по происхождению, который потом герой Лейпцигского сражения 1814 года. Uh-huh. Потом он уехал в Англию, а оттуда его англичане уже направили в Брюссель. И в 1831 году он стал первым королем Бельгии. На что государь-император Николай I сказал, когда ему об этом сообщили, он сказал, какой позор, из русских генералов какие-то бельгийские цари. Понимаете? А он был немцем. Ага. А он был немцем. Знаете, сколько было немцев в составе русской императорской армии в 1914 году, в момент начала Первой мировой войны?
Не знаю, но много. Я знаю, что много немцев тут жили в России.
Да? А я могу сказать, 300 тысяч человек были офицерами и военнослужащими русской императорской армии, которая сражалась с Германией и не было ни одного случая предательства. Треть генерального штаба русской армии были немцы по происхождению. Я это знаю, потому что много изучал этот вопрос в архивах, я могу вам доказать это. Мой прапрадед был генерал-майор, полицмейстер Москвы с 1908 по 1915 год. Он был польского происхождения, и он участвовал в подавлении антигерманских погромов, которые были через год после начала Первой мировой войны. Я читал колоссальный архив полицейский, как усмиряли вот этих бунтовщиков, но там приводятся большие цифры, которые... говорят о том, что вот этот бунт, этот погром был вызван против немцев, якобы, что они сотрудничают с воюющей против нас Германией. И там приводились эти цифры, которые я назвал. 300 тысяч этнических немцев в составе русской армии. А германский генеральный штаб писал, что надо быть очень аккуратными с офицерами русской армии, поскольку они могут выдавать себя за истинных немцев. Особенно вот эти балтийские немцы, которые были русскими подданными. Вот что надо еще доказать, чтобы понять, что две страны должны быть вместе, и то, что поставка леопардов сюда с крестами в стиле Адольфа, значит, Гитлера, это преступление не против русского, а против германского народа.
Согласен, я всегда на своем сайте пишу об этом, что представьте, Германия предоставила бы газ в Палестине. Как бы реагировали в Израиле? А в России поставить, ну, против России поставить немецкий танк, это примерно то же самое, учитывая 27 миллионов жертв во время Великой Отечественной войны.
Конечно.
Мой отец всегда сказал, когда Германия и Россия дружат, тогда мир и спокойствие в Европе. Надеемся, что мы этого можем добиться.
Я скажу спасибо. Так, когда Германия и Россия дружат, у нас мир и благоденствие в Европе, но кое-кто будет спать неспокойно. Но нам на это наплевать.
И это не в Европе.
Не в Европе, да. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Всего доброго.